Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, вы слушаете наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Отцы и дети на каникулах. Что важно помнить папам, чтобы сохранять контакт с детьми? Евангельская история про слепого. Почему одних Бог исцеляет от болезней, а других не исцеляет? Святая царица Елена. Какой была в жизни та женщина, имя которой теперь носит так много наших современниц? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Летом дети уходят на каникулы, а родители в отпуск. И на какое-то время эти два поколения внутри одной семьи оказываются друг с другом лицом к лицу. И часто так бывает, что мамы проводят больше времени с детьми, а папы много работают, приходят домой уставшие, и максимум, что успевают, это задать ребенку сакраментальный вопрос, сделал ли он уроки. Но в отпуске все меняется. Утром, днем и вечером мамы и папы постоянно с детьми. И порой в такой ситуации они чуть ли не с новым вызовом сталкиваются. Ведь с ребенком надо как-то взаимодействовать. Он ведь смотрит, например, на папу и ждет какого-то деятельного и содержательного участия в своей жизни. Как на это реагировать? Мы решили обратиться за советами к опытному отцу. Протоиерей Максим Первозванский с нами на связи по телефону, главный редактор журнала «Наследник» и отец девятерых детей. Здравствуйте, отец Максим.
Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, что, во-первых, и мамы часто не знают, что делать с детьми, когда у них появляется свободное время. Дело в том, что наше взаимодействие с нашими детьми очень часто ситуативное. То есть что-то нужно помочь, что-то нужно куда-то там толкнуть. Вот. И это не специально продуманное взаимодействие. Вот когда появляется свободное время, если уж вы говорите об отпуске, то это, в общем, совместное. Проблема и для мам, и для пап. Хотя, конечно, для пап, особенно много работающих, эта проблема более остро стоит. Так вот, вы знаете, надо не просто там садиться напротив ребенка и начинать с ним разговаривать о жизни нашей скорбной. Вот. А вообще образование и воспитание, оно вообще с точки зрения, там, я не знаю, теории, оно ведь тогда происходит, когда люди занимаются, простите, я сейчас уже такую казенную фразу скажу, совместной деятельностью или творчеством. Это вот с точки зрения теории. То есть если мы занимаемся с кем-то совместной деятельностью и творчеством, вот тогда и происходит то самое образование и воспитание. Никогда мы мораль читаем, никогда мы, там, я не знаю, улыбаемся друг другу. Вот. А именно тогда, когда мы чем-то, ну как бы что-то вместе делаем. Поэтому, мне кажется, самый общий такой совет – это просто с ребенком нужно заниматься чем-то взаимно интересным. Здесь уже, конечно, самый широкий спектр возможностей. Но единственное, чем бы не хотелось, чтобы мы занимались, это, собственно, лежанием где-нибудь. То есть это тот совместный отдых, он должен быть активным. Желательно, чтобы это был, конечно, труд, потому что тогда мы убиваем двух зайцев. То есть если папа сам по себе работящий, умеет что-то делать руками, неважно, что это будет, там, сарай, забор, вот, или какая-нибудь, там, я не знаю, хитрая модель, или там робот, например. Вот, это было бы оптимально, потому что таким образом мы совмещаем как бы приятное, раз, образование, два, да еще и полезное, потому что на выходе у нас какой-то продукт труда появляется, это три. Это вообще оптимально. Но и такие варианты, как поход, начиная от самого простейшего, там, на рыбалку или за грибами, вот, и кончая чем-то более сложным, типа сплава на байдарках или похода куда-нибудь многодневного с палатками. Причем не обязательно это какие-то там горные реки или еще что-нибудь, а просто даже любая там речка средней полосы. Она очень серьезно сближает родителей и детей, потому что они попадают вместе в ситуацию, когда они должны решать общие задачи. Кстати говоря, то же самое касается просто даже супружеских пар. Потому что я неоднократно сталкивался и по своей жизни, и по жизням других людей, что когда супружеская пара вроде бы все устоявшееся, все нормальное взаимодействие происходит, а посади их в одну байдарку или попроси вместе поставить палатку, и оказывается, что они начинают там ссориться, ругаться, выяснять отношения, потому что взаимодействие вне привычной схемы. Пришел вечером с работы, спросил, как дела, сел, поужинал, обнял там жену, посмотрел в компьютер, лег спать. Вот. Любая деятельность вне вот этой привычной схемы, она, конечно, выявляет все, простите, косяки в взаимоотношениях, и поэтому это тоже очень полезно, просто даже для мужа и жены, и тем более полезно для отца и его детей. То есть, собственно, лозунг один и очень простой. Это какое-то совместное активное времяпровождение, желательно с понятным и внятным конечным результатом. Там на выходе забор, сарай, авиационная модель, робот, пройденные 100 километров, проплытые там три реки или еще что-нибудь в этом духе, пойманные 10 щук. Вот, то есть, и больше ничего на самом деле придумывать не нужно, потому что если это удается организовать, тогда остается и прекрасный отдых, остается замечательное настроение, остается близость с ребенком, остается близость между собой. Тут только одна такая есть хитрая тонкость. Дело в том, что активный отдых, конечно, требует некоторых начальных вложений. Я имею в виду не финансовых, а именно вот каких-то эмоциональных, трудовых. Потому что, конечно, если человек весь год трудился, он устал, и просто хочется пассивно отдохнуть. Надену, как пелось там в старой песне, надену я белую шляпу, поеду я в город Анапу, и буду я там на песке лежать в безысходной тоске. То есть хочется где-то там просто лечь, ничего не делать, отдохнуть.
Залечь тюленем и никуда не двигаться.
Да. А для того, чтобы куда-то двинуться, необходимо, значит, вот труд начальный вложить, ну и потом тоже как бы потрудиться. Вот. Но за исключением людей, которые действительно весь год занимались тяжким физическим трудом, такое переключение с как бы городской жизни на жизнь более простую, она, конечно, крайне полезна и с точки зрения отдыха. Вот. И вообще, мне кажется, чем больше родители и дети будут заниматься простой и понятной деятельностью, обычно называется «ближе к земле», видеть непосредственные результаты там, своего труда, посадить клубничку там, или картошку, или еще что-нибудь, тем более полезно. У нас ведь ребенок учится в школе, он не знает, зачем он это делает, он не понимает, как устроена жизнь. Родитель ходит на работу в свой там, офис какой-нибудь, он тоже не понимает, зачем он это делает, но дай ему за это платить какие-то деньги. Чисто теоретически он, конечно, знает, зачем он это делает. Даже вот вы там на радио работаете, как бы, вы же не видите результаты своего труда, вам что-то кто-то говорит. Вот. Но отчуждение все равно очень велико. Вот. А когда вы там что-то вскопали, и оно выросло, пусть оно там более кривое, чем какое-нибудь яблочко из магазина, пусть оно там и рыба такая какая-то пересоленная, пережаренная оказалась на крышке от котелка. Вот. Но вот это вот прямое взаимодействие сделал, там поймал, вырастил, построил. Вот, оно, мне кажется, принципиально важно вообще для любого человека. И если есть возможность в отпуск заниматься вот такими какими-то простыми и понятными активными делами, то лучше, чтобы именно этим люди и занимались.
Отец Максим, а как переключить себя на такую модель взаимодействия, если человек, к примеру, привык к такой, как вы уже описали, вполне понятной ему офисной жизни с приходом домой в 9 вечера?
Либо надо просто очень захотеть и найти в себе силы, а если не удается найти в себе силы, ну, я не знаю, куда там, к психотерапевту, еще куда-нибудь. Вот. Ну, то есть это правда, я понимаю, что это серьезная проблема, но если мы говорим сейчас не о конкретном лечении конкретных людей, а об общих принципах, как лучше, то лучше вот так. Лучше вот так, потому что здесь мы, как я уже сказал, убиваем сразу нескольких зайцев, да, то есть мы и активно отдыхаем, мы ликвидируем собственное отчуждение. С точки зрения теории образования, как я еще раз просто простите, что я повторяюсь, самое лучшее, собственно, даже не лучшее, а в общем процесс образования происходит тогда и только тогда, когда люди занимаются совместной деятельностью или творчеством, тогда происходит передача образа. Вот. Если этой совместной деятельности или творчества нету, то никакого образа никуда ничего не, как бы не передается. Вот. Потому что как бы читать мораль своему ребенку абсолютно бессмысленно.
О каком образе вы сейчас говорите?
Образа жизни, образа восприятия мира, образа там, поведения. Помните, в свое время, несколько там, по-моему, год назад, на плакатах Москвы, на этих на билбордах висели объявления, там, типа, почему ребенок похож на няню? Вот, потому что там, ну, такой был призыв родителей заниматься своими детьми, чтобы ребенок не был похож на няню. Вот, то есть, а почему этот ребенок будет похож на няню-то, если ген это у него мама с папой? А просто потому, что да, он воспринимает образы поведения, образы мыслей, способы мыслей, там, оценку текущей ситуации, там, я не знаю, ну вот, каждый человек забивает гвоздь по-своему. Вот. И если вы хотите, чтобы ребенок был похож на вас, он должен видеть, как вы забиваете гвозди, вы должны его учить эти гвозди забивать, вы должны учить, а не мастер там профтехобразования где-нибудь. Вот. То же самое он должен видеть и чувствовать, вот, как вы с ним вместе там ставите палатку, как вы с ним решаете, как вы гребете. Вот надо, не знаю, плывете вы на байдарке. И вам предстоит сейчас вот извилистая какая-нибудь среднерусская речка, которая там через каждые 20 метров поворачивает на 90 градусов. И вам надо научиться вместе на байдарке поворачивать. Или там тоже на дачном участке, или еще где-нибудь. Вот вам нужно построить сарай. Это же очень интересная творческая деятельность, которая по первости, значит, действительно начинает вызывать у городского офисного человека раздражение дикое, потому что, значит, шуруп не крутится, гвоздь гнется, молотком по пальцам, значит, занозы в руках и так далее. Вот, то есть происходит действительно некая ломка. Ломка стереотипа, ломка типа поведения. Вот. Но, на мой взгляд, это очень важно, чтобы именно эта ломка происходила, потому что тогда там через эти 2-3 недели отпуска, а потом, да, на недельку куда-нибудь можно смотаться, я не знаю, к Южному морю. Вот, полежать на песочке тоже не вредно.
Иными словами, вы призываете во время отпуска выходить из зоны комфорта, из тех привычных моделей поведения, которые у нас есть.
Да, да, да. Причем, еще раз говорю, не просто из зоны комфорта, а максимально приближенно к каким-то земным реальностям. И еще раз хочу сказать, чтобы был виден конкретный результат труда. Если это уже подросток, который у вас просит, например, я не знаю, телефон мобильный, можно предложить ему заработать этот телефон на дачном участке. И вот, например, в прошлом году мой сын заработал себе на ноутбук, построив забор. 14-летний сын.
А ведь забор можно еще покрасить.
Забор можно покрасить. И понятно, что он на забор не заработал. То есть я ему, если так условно, в кавычках, заплатил больше, чем я бы заплатил нанятому рабочему. Вот. Но он каждую реечку фуганком обстругал. Он столбы вкопал, он балки натянул, он забор построил. Да, он потратил на это там 5 дней. Но он четко понимает, что если ты хочешь, значит, чтобы у тебя была какая-то не очень обязательная вещь, у него был ноутбук, но старенький. Он хотел новенький. Давай, заработай. Заработал. Массу, и я вместе с ним же, я работал-то тоже. Вот, то есть не то, что там я его бросил, давай, значит, занимайся.
Огромное вам спасибо за этот комментарий и за призыв выходить из зоны комфорта фактически.
Пожалуйста, да. Всего доброго.
До свидания. Протерей Максим Первозванский, главный редактор журнала «Наследник» и отец 9 детей, был с нами на связи по телефону. От себя добавлю, что, конечно, мальчикам, наверное, очень здорово красить заборы, ну а девочки тоже иногда с удовольствием это делают, но вообще девочки, конечно, ждут от пап, чтобы они просто почаще им говорили, как сильно они их любят. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах прозвучит фрагмент из Евангелия от Иоанна из 9 главы, где есть такие слова. «Слепого человека увидели ученики Христа, и увидел его Христос, и ученики спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Немного странно может выглядеть эта история при первом прочтении. Получается, что человек страдает всю жизнь с самого рождения для того, чтобы на нем явилось какое-то чудо. Где здесь справедливость и где милосердие Бога? Попробуем порассуждать на эти темы вместе с нашим гостем, священник Георгий Сергеев, клирик храма Успения Богородицы в Троице-Лыково, в нашей студии. Здравствуйте, отец Георгий.
Добрый вечер, здравствуйте.
Да, отец Георгий, непростая история такая получается, потому что действительно первый вопрос, а кто виноват? Вот за что его так? То есть для того, чтобы Господь явил на нем свои дела, он позволил, чтобы этот человек родился слепым и жил долгое время вот в таком серьезном физическом ограничении. Где справедливость? Вот. Где милосердие?
Вопрос в том, что мы очень часто рассматриваем подобные истории с позиции нормального человека. То есть, ну как нормального
Логично.
Человека, да, мы вот видим, мы там осязаем, обоняем, у нас есть руки, ноги, мы все более-менее относительно здоровы, и вот мы считаем, что вот в этом все счастье человека заключается. Так, кстати, считали и в древнем мире, в библейском мире, а, собственно говоря, когда эта история произошла, то вокруг были действительно окружали Христа в общем-то, люди, принадлежащие к Ветхому Завету, к ветхозаветной традиции, ведь для них этот вопрос был весьма таким логичным последствием. Да? То есть всегда считалось, вот в психологии ветхозаветного человека всегда считалось, что если человек имеет тот или иной физический изъян, или, например, если у супружеской пары нет детей, мы знаем такие примеры, да, то есть такие люди осуждались, мы даже знаем на примере Захарии, Елизаветы, родителей Иоанна Крестителя, да, и прочих представителей Ветхого Завета, что отсутствие наследника, отсутствие детей – это серьезное наказание Божие.
Ну, так
за грехи,
считалось,
так считалось, да,
что
так
Господь
считалось.
Вычеркивает род из книги,
да,
жизни.
Да, совершенно верно. И такая же, так сказать, парадигма была и в отношении к людей, рожденными с физическими некими изъянами. Ну, во-первых, мы с вами знаем, грех, войдя в нашу природу человеческую, да, совершил некие преобразования на таком вот уровне генетики, да, что действительно, и Христос, когда говорит, что не родители его согрешили, то есть он говорит, не всегда напрямую грех тех или иных предшествующих поколений может влиять на последующие поколения в плане внешнем, физическом. Вот, что это не всегда так бывает, но действительно для того, чтобы явились дела Божии. А вот дела Божии, например, могут по-разному являться. Вот мы здесь в этом евангельском отрывке столкнулись с прямым делом Божиим, когда просто Христос встретил этого человека, и человек этот прозревает, то есть он становится способным видеть. Но мы знаем, что так не всегда бывает. Он мог бы не встретить Христа и остаться всю жизнь слепым. Да, так и бывает. Мы знаем примеры наших русских святых. Например, вот, пожалуйста, блаженная Матрона Московская, которая от рождения была слепая. Она родилась в верующей семье, ее водили в храм, ее там и причащали, она там наверняка исповедовалась, принимала таинство, да, мы знаем ее, и о встрече ее действительно со святым человеком, с Иоанном Кронштадтским, который, ну, имел исторический факт такой, да, и тоже не произошло чудо исцеления, хотя могло бы произойти, но дело в том, что человек иногда, не имея полноценной физической возможности, да, что-то там созерцать, да, или там обонять, или слышать, например, или даже говорить, он может послужить делам Божиим, как послужил блаженная Матрона своей жизнью. И сколько таких людей, которые там в силу просто каких-то увечий, полученных в течение жизни, да, пожалуйста, сколько вот мы видим пример сильных людей, паралимпиады, да, вот люди там могут там и без ног, с одной ногой там ездить, там на лыжах кататься, пожалуйста.
Танцевать вальс.
Танцевать вальсы, там, и в инвалидной коляске, и как угодно. Поэтому здесь вот как раз вот эти дела Божии, вот эта внутренняя воля человека к жизни, во-первых, да, к постижению Божия мира. Но мы знаем, что в жизни будущего века вот этого несовершенства человеческого тела не будет.
Я должна сказать, что преклоняюсь перед людьми, которые в подобных ситуациях находят в себе силы к какой-то активной деятельности.
Совершенно верно. Они действительно нам показывают, как надо к жизни относиться, потому что мы многих знаем, вот людей, они жизнерадостные, понимаете, у них нет такого, вот я там увечный, я там такой, там больной, слепой, хромой, там кривой. Да? То есть у них, наоборот, позитивы и радости в жизни гораздо больше, чем у среднестатистического человека, который унывает от каких-то мелочей. Что-то у него там на работе не получилось, что-то там в семье, там какие-то трения, да, и уже человек, все, у него опускаются руки, его там с работы выгнали, так сказать, зарплаты лишили там, да, или так далее, и все. А эти люди нет. Эти люди живут гораздо более там, полноценной жизнью, чем живем иногда вот мы такие, так сказать, все вроде бы, так сказать, нормальные.
И им это дается тоже с трудом.
Им это дается с трудом. Но, знаете, сказать, трудность всего этого, она в большей степени зависит именно от отношения к ним окружающего мира. Для этих людей очень важно, чтобы к ним мир относился не как к инвалидам, не как к каким-то вот людям, так сказать, нестандартным, а как к нормальным членам общества. Тогда им будет гораздо психологически легче. Они не будут замечать этого всего. Вот, они будут относиться к этому абсолютно нормально, что там он чего-то, так сказать, не может, что могут другие, зато он может массу того, чего другие, другим вообще не под силу, в силу того, что у них просто силы воли нет. Вот. И этому нас учит Господь.
Это та работа, которая нам предстоит. Во всяком случае, в нашей стране уж точно.
Да.
Спасибо вам огромное за этот комментарий. Священник Георгий Сергеев, клирик храма Успения Богородицы в Троице Лыково, был в нашей студии и комментировал для нас актуальное Евангелие. Спасибо, до свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал.
Живая история.
Сегодня праздник у всех Константинов и Елен, потому что сегодня день памяти их небесных покровителей. Святые равноапостольные Константин и Елена – очень важные фигуры для всего христианского мира. Одна из главных заслуг императора Константина в том, что в 313 году в городе Медиолане, нынешнем Милане, он огласил эдикт, которым на всей территории Римской империи было легализовано христианство. Гонения после этого резко сократились, а ведь они были очень жестокими, людей зверски пытали и убивали. После оглашения эдикта ситуация стала меняться, и это заслуга императора Константина. А его мама, царица Елена, среди прочего известна тем, что в очень преклонном возрасте, едва ли не в 80 лет, организовала серьезнейшую археологическую экспедицию в Палестину и отыскала там крест Господень и еще целый ряд реликвий, которые связаны с земной жизнью и страстями Спасителя. Мы привыкли говорить о святых как о небожителях, и, в общем, конечно, они такие и есть. Но ведь они тоже когда-то были просто людьми, и им приходилось решать множество проблем, и они как-то это делали. Какой была в жизни святая царица Елена, и чем ее пример может быть актуален сегодня? На связи с нами историк, богослов Тимофей Китнис, который живет в городе Трире. Город Трир называют городом святых Константина и Елены. Добрый вечер, Тимофей.
Добрый вечер. Действительно, значение святой равноапостольной Елены было и остается в церкви чрезвычайно велико. Надо сказать, что уже сразу же практически после смерти она почиталась христианами. Вот такие великие учителя церкви, как святой Амвросий Медиоланский, отдельно выделяют ее служение, ее значение, кем она была и кем стала. И вообще он на примере святой Елены показывает, что практически вот с помощью Божией любой человек может, конечно, из совершенно такого, ну, простого, даже иногда очень смиренного, да, состояния достигнуть высот духа, выйти на то вот поприще, на такую деятельность, которая будет, ну, влиять на судьбы всего мира. Вспомнить, собственно, ее жизнь, ее житие. Очень много в нем неизвестно. То есть до сих пор очень много белых пятен в жизни святой Елены. Ну, во-первых, неизвестен год ее рождения. До конца неизвестно, когда она все-таки, в каком возрасте была, когда она познакомилась со своим мужем, с отцом Константина. Но встреча эта была весьма-весьма интересная и необычная. Мы святую Елену вспоминаем как императрицу, как царицу. А начало ее, так скажем, карьеры, начало ее жизненной деятельности было весьма скромно. И начинала она дочерью трактирщика. По всей видимости, с отцом Константина, он тогда был молодым офицером, также начинавшим свою карьеру, они встретились на конной станции, где она подавала вино, да, вино офицерам. И когда они там меняли лошадей, осматривали лошадей, там путешествовали далее по военным нуждам, именно там, увидев вот ее, Констанций Хлор, влюбляется, это отец Константина, и женится на ней. Далее она, начиная с где-то вот примерно с 270 года, постоянно находится с Констанцием Хлором, со своим супругом. Немного позднее рождается Константин в городе Нише. И далее вот судьба посылает вот такое очень сильное испытание, потому что в Милане карьера ее мужа Констанция Хлора, да, резко идет в гору, и император, соправитель императора Диоклетиана Максимиан усыновляет его, хотя тот находился в весьма таком почтенном возрасте, уже, да, ему было за 40. И, тем не менее, Максимиан его усыновляет, это произошло в 293 году, заставляет его с Еленой разойтись и выдает за него свою падчерицу. Вот если мы говорим о характере Елены, я думаю, что она, ну, по тем чертам, по тем вот косвенным характеристикам, которые есть у различных историков, там у Созамена, к примеру, у Евсевия Кесарийского, Можно судить, что характер у нее был очень цельный. Что-то вот в ней было такое, некий стержень в ней был такой вот, изначально цельности, да, который, очевидно, и привлек отца Константина. Вот в этой сложной ситуации, когда, ну, уже, в принципе, брак, ну, по крайней мере, почти 23 года продолжался, да, уже родился Константин. И в этот момент, когда ее муж расходится с ней, да, она точно об этом, опять же, неизвестно, у нас практически нет никаких данных о том, как точно проводила Елена время между вот разводом и тем временем, когда Константин воцаряется в Трире, да, в 306 году, и несколько позднее провозглашает ее императрицей, но такой вот трирский документ говорит о том, что она находилась все-таки при своем сыне. Когда Константин волей Божьей воцаряется в городе Трире, он становится одним из, опять же, соправителей Римской империи, как и его отец в Римской империи. Елена вот с тех самых пор постоянно с ним. Уже она в возрасте, уже ей около 60 лет, возможно. И именно в этот момент она и приходит ко Христу. Мы не знаем, кто был тот человек, точно не знаем, который, ну вот, как-то повлиял, который открыл для Елены Христа. Надо сказать, в 314 году, то есть после того, как Константин, вот произошло это очень известное событие в его житии, когда он
легализовал христианство.
Да, когда он легализовывает христианство в 313 году в Милане, это произошло после такого того чудесного обращения, он видит крест во сне, да, очень известный эпизод, и наносит поражение в очень сложной, опять же, ситуации Максенцию, да, и становится
одному из соправителей его на тот
таких узурпаторов, гонителем, кстати, христиан, и становится соправителем, опять же, западной части Римской империи. В этот период Елена, я думаю, как раз она с ним живет в Трире, да, то есть вот все эти годы с 306 по 312 год, она ему помогает, но самое главное, что именно вот в этот период, то есть трирский период, с ней и происходит решительный перелом. И я думаю, что значение святой Елены, об этом пишет и Сазамен, и вот тот же самый там Роси Медиаланский очень духовно раскрывает, в полной мере раскрывается вот в конце ее жизни, да, когда она вот уже находясь в достаточно почтенном возрасте, было около 80 лет, да, и вот несмотря на то, что вот находясь вот в этом возрасте, очень бодрая духом, да, как Амвросий Медиаланский пишет, говорит, она не просто совершает паломничество в Иерусалим, не просто обретает эти святыни, причем там такие детали, Амвросий Медиаланский указывает, что она сначала посещает святые места. То есть мы видим, что на момент 395 года, когда Амвросий произносит эту речь, совершенно вслед, вот опять же, по стопам царицы Елены, устанавливается такой вот духовный подвиг, духовная традиция паломничества.
На святую землю,
да?
В Палестину.
Она не только обретает эти святыни, что очень важно, конечно, безусловно важно, но и Амвросий показывает, что именно этому человеку эти святыни были открыты. Почему? За ее особый, как он говорит, духовный подвиг. За ее особый вот этот вот человеческое устремление, за вот этот вот волевой вектор, когда, начиная, как он говорил, начиная от дочери трактирщика, Господь возводит ее не просто на высоту императорского достоинства, но сам Дух Святой говорит Елене. Елена не просто возводит крест, да, не просто полагает начало новой цивилизации, но как она распоряжается теми, духовно распоряжается, как Амвросий Медиаланский говорит, теми сокровищами, которые Господь ей вручает. Она один из гвоздей посылает в диадему, то есть в корону сына. И после этого, как Амвросий пишет, все цари другие и все люди, кланяясь, оказывая почести императору, кланяются к кресту Христову. А другой гвоздь, она посылает опять же Константину и просит его, то есть Елена просит, чтобы он ставил ее в сбрую
своего коня.
Да? И Константин очень много воюет, опасно подчас, принимая участие в опасных битвах. Не просто его эта святыня сохраняет, но и, как пишет Авроти Медиаванский, это Елена, тем самым назидает всех императоров, всех царей, всю власть, быть умеренным, да, помнить о Христе и быть милостивым. То есть, что такое сбруя? Сбруя, она как бы удерживает и управляет конем. Так вот, с тех самых пор власть в лице императоров должны сдерживать свои страсти, в том числе и страсти вот этой властной гордыни, да, совершенствоваться и быть примером для своих, для своего народа. И опять же, вот эту традицию Амвросий Медиаванский приписывает святой Елене. Я думаю, что самое главное, что вообще в истории святой Елены нас может назидать, понятно, что именно этот титул, да, это вот прославление, как равноапостольное, она получает не просто за обретение вот этих вот святынь, но и за то, что она сделала. А именно, ее сын легализует христианство, а она, вот в ее лице, сама власть становится не просто христианской, а подает пример христианской жизни. Вот что очень важно, что власть не просто признает христианство, потому что Константин, он не сделал христианство государственной религией, да, он просто
легализовал
его, это было, конечно, очень много, да, но вот в лице святой Елены мы видим уже другой факт. Начинается христианская цивилизация, и власть должна, и вот это вот как раз, опять же, преимущество Елены, должна подавать пример христианской жизни.
Удивительно, что далеко не все люди, конечно, поднимаясь так высоко, что называется, по карьерной лестнице, сохраняют в себе те удивительные черты, то смирение, о котором, например, вы сейчас рассказали, которое сохранилось в Елене. Наверное, это и есть тот главный человеческий урок, который можно вынести из ее жизни.
Да, безусловно. Именно вот вы совершенно справедливо сказали, что обычно человек, поднимаясь по ступеням власти, он очень часто очень многое теряет. Да, именно теряет по человечеству, теряется в плане вот какого-то духовного бытия. А пример святой Елены показывает, что можно, наоборот, поднимаясь по ступеням карьерной лестницы, по ступеням вот этой вот, по социальным ступеням власти, наоборот, восходить из силы в силу, то есть созидать и приумножать себя духовно. То есть это абсолютно не мешает. И даже более того, христианство же призвано преображать мир, преображать все то, что его окружает, христианина. Да? Человек может очень глубоко раскрыть, и вот как святая Елена, не просто приумножить, но и оказать влияние на всю последующую цивилизацию, да, потому что святая равноапостольная Елена — это начало христианской цивилизации нашей.
Спасибо вам большое за этот рассказ. Историк-богослов Тимофей Китнес был с нами на связи по телефону из города Трира, города святых Константина и Елены. Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал, и вернемся мы буквально через минуту.
Светлый вечер на радио «Вера».